Однажды мой муж заговорил о 1933-34 годах, культе личности, и Светлана Владимировна сказала, что ей отец в эти годы работал в ОГПУ, потом в НКВД и в 1936 году был расстрелян за потерю бдительности, а ее с матерью выслали в Сибирь. Слушая Светлану, почему-то спросила, не было у вас сестры Зинаиды, погибшей в горах в 1931 году, и не было ли отчества отца Палыч, фамилия Василенко? Светлана Владимировна разволновалась, спросила, откуда мне это известно, и я рассказала о встрече с ее отцом, допросе, протоколе, как вел следствие по моему делу и спасал от лагеря. Да. Да. Папа был такой. Он очень мучился происходящим в те годы, возмущался, пробовал говорить начальству и даже написал докладную в ЦК партии и руководству наркомата. Вскоре его арестовали и расстреляли. Конечно, в 1956 году посмертно реабилитировали, маме и мне разрешили вернуться в Москву и даже дали двухкомнатную квартиру. Вот и все, что хотела рассказать о своей встрече со странным, как мне тогда казалось, следователем. Неисповедимы пути твои, Господи. Добавлю только, что Светлана Владимировна и ее мать, оказывается, еще в ссылке в Сибири пришли к Вере. В 1962 году подробно рассказала об этом допросе Арсению, он сказал, напишите. Воспоминания А.Ф. Батуриной. Отрывок из воспоминаний. Еще за несколько лет до кончины отца Арсения многочисленные воспоминания его духовных детей широко распространились в самиздате среди верующих, полюбились, стали чем-то родным и близким. Несмотря на то, что он говорил, что воспоминания об общине могут быть прочтены только после его смерти, все же многое из написанного неизведанными путями появилось на руках читателей еще при его жизни, и это огорчало его. Воспоминания об Арсении, его духовных детях, общине являются бесценным духовным наследием, оставленным нам, живущим. Мы, знавшие его и духовно росшие под руководством отца Арсения, рано или поздно уйдем, многие уже ушли, в мир иной, а написанное, возможно, останется и согреет душу человеческую. Мои воспоминания вряд ли добавят что-либо новое, тем более что в основном пишу о людях, окружавших его, и об их пути ко Господу. Случилось многое, помешавшее мне написать свои записки при его жизни. Время сделало свое, я стала очень старой, больной, но память Господь сохранил. Временами приезжаю с внучкой в город, где провел 17 лет своей жизни наш батюшка-старец, и иеромонах-отец Арсений, вхожу в домик Надежды Петровны, она еще, слава Богу, бодра и здорова, горячая волна воспоминаний охватывает душу, все как при нем, комната, где он жил, иконы, горящие лампадки, кресло, книги, диван, на котором он отдыхал, окно в любимый им сад. Глубокая грусть и в то же время состояние благости, ощущение незримого присутствия Арсения наполняет душу. Здесь он с тобой. Иду на кладбище, на небольшом гранитном камне, привезенном из Москвы, высечена надпись. Отец Арсений. 1894-1975. Мы долго размышляли, надо ли написать, иеромонах, так, конечно, было бы правильно, но для нас, его многочисленных духовных детей, был он отцом Арсением, и слова на могильном камне утверждали это. Мирское имя, отчество и фамилию также решили не писать. Вероятно, пройдут долгие годы, и когда-нибудь подлинные имена тех, кто писал воспоминания о себе и других, будут восстановлены нашими детьми, сейчас еще не время, слишком все еще опасно. Я, вероятно, одна из первых духовных детей Арсения, которая пишет свое настоящее имя и фамилию слишком стара, и Господь скоро призовет к себе. Село Кряжи. Выслали меня на 3 года в глухое северное село на Урале. Высокие заборы, крепкие ворота, ставни на окнах, собаки во дворах, словом, каждый дом крепость. Стучись, проси, умоляй ворота, дверь не откроют, не пустят даже во двор. Идешь по улице, встречаешь человека, не взглянет на тебя, только собаки заливаются за заборами. Но все это узнала только после приезда в село. По направлению районного НКВД определили мне место ссылки — село Кряжи. Зарывшись с головой в сено, ехала на санях по скалистой снежной дороге к месту своего назначения, сильно мерзла. Возчик всю дорогу молчал и только раз сказал: «Тяжело тебе будет, село неприютное, чужих не любят, как жить то будешь?» Ответила: «Бог поможет». «Бог то Бог, да сам будь неплох», — ворчливо проговорил старик. Пыталась расспрашивать, задавать вопросы. Ответил 2-3 раза: «Угу», и замолк. Так я ничего и не узнала про село или деревню, куда ехала. Утром въехали в село. «Твоя, девка, деревня, слезай». Слезла, взяла мешок с вещами. Морозно, по земле мела поземка, где-то истошным лаем заливались собаки. Вдоль длинной улицы растянулись дома, пустынно. Лишь вдалеке женщина несла на коромысле от колодца ведра с водой. Попыталась догнать женщину, но она скрылась за заборами, улица опять стала безлюдной. Постучала в одни ворота — не открыли, во вторые, третьи, десятые — в ответ на мой стук за заборами злобно лаяли собаки. Иду, стучусь, село словно мертвое, из труб над домами поднимается дым, топят печи, но никто не показывается, безлюдно. Прошла село, пошла обратно, увидела у колодца женщину, подошла к ней, спрашиваю, где можно остановиться. Окинула меня взглядом, опустила голову, набрала в ведра воды, медленно надела их на коромысло и пошла, ничего не ответив. Отойдя шагов 20, обернулась и сказала: «Чужая ты, не пустят». Пошла я в другой конец села, и также никто не пустил меня в дом. Замерзла, устала, вернулась к колодцу, присела и жду, может быть, подойдут, спрошу. Подходило несколько женщин, спрашивала, и все отвечали: «Не знаем». Опять пошла вдоль деревни. Редко встречающиеся прохожие сворачивали в небольшой проход между заборами. Повернула в проход и увидела деревенскую лавку, отворила дверь, напугавшую меня пронзительным визгом, и вошла. Ни покупателей, ни продавца не было. Громоздились ящики, бочки, ведра, висели косы, серпы, на прилавке лежали куски материи. Осматривая лавку, жду, когда появится продавец. Стою 5-10 минут, не двигаясь, никого нет. Крикнула: «Кто-нибудь есть?» И вдруг рядом со мной раздался голос: «Ну? Чего кричишь? Не видишь, что ли? Сижу, смотрю на тебя, чего пришла?» И действительно, на расстоянии метра от меня, между ящиками сидел мужчина, фигура которого сливалась в полумраке лавки с бочками, ящиками, товарами. Рассказала: «Ищу квартиру», — спрашивала, но все встреченные отвечают: «Не знаю», или молчат, даже обогреться в дом не пускают, деваться мне некуда, а жить направили в село. Чужих не любят, жить к себе не возьмут. Что же мне делать, куда деваться? Дверь отчаянно завизжала, вошел покупатель, о чем-то поговорил с продавцом, купил и ушел, а я продолжала стоять посередине лавки. «Садись на ящик», — подумаю. Села на ящик и стала молиться Пресвятой Богородице: «Не пустят наши, куда тебе деваться, ума не приложу. Может, Яковлевых спросить, даст ног, а то у них норовистые. Другие не возьмут. Может, к себе пустить, я то с сестрой, Анной, живу. Тебе и работа нужна, а мне позарез счетовод нужен, ты, видно, городская, на счетах щелкать умеешь, да и грамотная. Ссыльная ты, участь твоя погибельная, защиты ни от кого нет, тебя сюда и прислали, чтобы со свету жить. Село у нас неприютное, в районе знают, а народ хороший, сумрачный только. Раньше кем работала?» Говорю: «Врач, хирург, аду». «Ну? Это ты врешь, баба и доктор». Долго молчал, потом спросил: звать то как. Александра Сергеевна, и фамилию называю. Александра, значит, а по батюшке мы с тобой тезки, а что доктор врешь, нечто доктора такие бывают, да высылать их сюда ни за что. Возьму тебя счетоводом в магазин, жить при нем будешь, а вот врешь, что доктор, плохо. Доктор вид имеет, а ты баба и баба есть. Так состоялось мое знакомство с Сергеем Сергеевичем, продавцом лавки Сельпо, или, как он любил говорить, магазина, делая ударение на втором, а. До обеда сидела на ящиках в углу, в обед лавка закрылась, Сергей Сергеевич повел меня в дом, где жил с сестрой Анной. Критически осмотрев и молча выслушав мой рассказ, почему я оказалась в селе, Анна, не приглашая меня сесть, также молча дала мне крынку топленого молока и кусок ржаного хлеба, сказав: «А голодала, небось». Сергей Сергеевич, сидя за столом, обедал молча и сосредоточенно, я продолжала стоять, пила из крынки теплое, необыкновенно вкусное топленое молоко, закусывая хлебом. «Сергей Сергеевич, ты в лавку опять ей-еведе, а то в овшах, может быть. Вечером баню истоплю, пусть помоется». Брата Анна уважала и звала только по имени-отчеству. Пообедав, Сергей Сергеевич отвел меня в лавку, вскоре пришла Анна, и за каких-нибудь 2 часа крошечная комнатка за лавкой обрела жилой вид. Из ящиков была устроена тахта, застеленная матрасом из сена и толстым слоем чистых мешков, подушку, простыню и одеяло, сшитое из многочисленных разноцветных лоскутков, Анна принесла из дома. Моих вещей Анна доставать не разрешила, сказав: «В бане обмоешься, белье постираешь, тогда и доставай». Сергей Сергеевич хорошо протопил печь, вбил в стены несколько гвоздей. «Одежду вешать будешь, рукомойник за дверью, а нужник во дворе найдешь. Ночью дверь никому не открывай, народ у нас тихий, но долго ли до греха? Товару много, и денежный он, а мне отвечать». Комната была готова и выглядела уютной, но меня в нее не пустили, и я по-прежнему сидела в лавке на ящиках. Устала, волновалась, болело тело, ломило голову, но я была рада, что нашла пристанище, возможно, временное. Обживусь, если здесь что не выйдет, буду знать, где искать, Господь поможет. Вечером, перед закрытием, пришла Анна. «Пойдем, баня истоплена». Первый раз в жизни мылась в деревенской бане. «Мыться умеешь в нашей бане?» Постеснявшись, сказала: «Да, а что делать не знаю». Разделась, Анна стала мне помогать, березовым веником хлещет, на раскаленные камни воду льет, щелоком с мылом трет спину, и чувствую, что разглядывает меня внимательно. «Давай теперь на снег не бойся». Выбежала она, бросилась в снег, мне кричит: «Давай». «Будь что будет», бросилась я в снег, перевернулась раза 2 и назад, в баню, а там Анна воду на горячие камни льет, задыхаюсь, воздуха не хватает. Оделись и чувствую себя обновленной. Одежду Анна дала мне свою. «Пошли в избу, вши теперь не принесешь, чай будем пить». Первая ночь в комнатке при лавке была для меня страшной, уж очень просто все получилось, была комната, работа счетоводом, люди, которых я еще совсем не знала, приняли к себе, накормили, одели. «Господи!» — повторяла я. «Благодарю тебя за милость. Слава тебе!» Но одновременно неясная тревога жила во мне. Почему Сергей Сергеевич сказал: «Со мной будешь жить»? Легла, долго молилась и незаметно уснула. Утром проснулась от толчков, около меня стояла Анна и говорила: «Вставай, Александра, пойдем. Горячего поешь». Заспалась. Началась моя новая жизнь в ссылке, в селе Кряже, среди людей, которых я вначале боялась, а потом с благодарностью вспоминала и отчетливо видела во всем этом великую милость Господа. 3 года, прожитых в Кряжах, остались в памяти как одно из светлых и теплых воспоминаний о хороших и отзывчивых людях, внешне суровых, неприветливых и замкнутых. несколько столетий тому назад пришли они на Северный Урал, спасаясь от гнета и рабства крепостничества, суровая природа оказала на них влияние, и сами они стали похожи на нее. Суровая жизнь выработала в этих людях чувство взаимопомощи, товарищества. Но каждый вновь появляющийся человек был чужак, его боялись, опасались, но, если видели, что чужак не опасен, миролюбив и не лезет в чужие дела, его принимали в свою среду и люди открывались доброй стороной характера. Продолжу о своей жизни. Жить так и осталось в комнатке при лавке. Обед и ужин готовила Анна, и я питалась вместе с ними. В бухгалтерской работе ничего не понимала, первые 3 месяца делал ЕЕ за меня Сергей Сергеевич, одновременно обучая меня счетоводству. Врожденная внимательность и деликатность поражали меня в Анне и Сергее Сергеевиче. Они были грубы и резки в разговорах, в обращении друг с другом и окружающими, но в существе каждого из них лежало желание оказать посильную помощь человеку, иногда даже в ущерб себе. Лавочник, продавец в деревне, да и не только в деревне, считался обманщиком. Сергей Сергеевич тоже был не без греха, но, работая с ним, я заметила, что он никогда не обвешивал и не обманывал ребенка или древнюю старушку, но с большим удовольствием старался обвесить или обмануть скандальную задиристую бабу и подвыпившего мужика. Однажды я спросила, почему он так поступает. Ребенка или старуху обмануть грех, несмышленыши они, а бабу горло дранку или хмельного мужика и Бог велел для науки полезно. В этом была глубокая логика человека, с детства работающего в лавке. Внешне Сергей Сергеевич производил не очень приятное впечатление, высокий, грузноватый, с чуть-чуть вытянутым лицом, выпуклыми глазами и крупным носом, он невольно настораживал, и людей, не знавших его, даже отталкивал от себя. Впечатление было ошибочным, добрый и отзывчивый человек жил в его душе. Мне не раз приходилось быть свидетельницей, что, отпуская товар какой-нибудь одинокой бедной старушке, он не только не брал денег, а еще совал небольшую сумму, при этом смущался и начинал даже, не сильно, заикаться. Брат и сестра жили дружно. Анна, высокая красивая женщина, лет 32, вдовая, как она называла себя, трогательно заботилась о брате, хотя временами между ними вспыхивали ожесточенные споры, и тогда ругались всласть, выражения были выпуклыми, звонкими и не все могли быть написаны на бумаге, но утром следующего дня ссора и обиды полностью забывались, и жизнь текла опять спокойно. В доме висели иконы, справлялись церковные праздники, но были ли брат с сестрой верующими в настоящем значении этого слова трудно ответить. Бог, конечно, был, но он не был осязаем, видим, следовательно, находился где-то далеко. Его можно было чуть-чуть обмануть, и, возможно, он и не заметит того, что ты сделал. Но если совершалось плохое, большой обман, кража, Бог видел, и человек ждал наказания. Понятия о добре и зле у Анны и Сергея были довольно четкие и почти полностью совпадали с евангельскими, в разговорах часто упоминались евангельские и апостольские тексты. «Всякому просящему у тебя давай. Друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Христов. Взявший меч от меча и погибнет. Не судите, и не судимы будете». Эти и многие другие евангельские выражения, конечно, несколько перефразированные, употребляли не только брат и сестра, но и другие односельчане. Посещая в селе больных, я редко видела у кого-либо из жителей Евангелия, хотя, может, они прятали его, поэтому вопрос, откуда запомнились им эти тексты, заставлял задумываться. Церковь в селе закрыли лет 7 тому назад, через год ее подожгли, и только остатки фундамента и погост с покосившимися крестами напоминали, что на горе стоял храм. Сейчас здесь было уныло и безлюдно. Религия, вера, постепенно изживалась в народе, оставались обычаи, смутные воспоминания и что-то таинственное, непознаваемое, возможно, существующее, и поэтому всего этого в какой-то мере надо было бояться и уважать на всякий случай. Кто была я Сергею Сергеевичу и Анне, чужак, чужая, почему они помогли мне, что их толкнуло на это. Живя с ними 3 года, часто задавала себе этот вопрос и под конец ссылки спросила Сергея и Анну. Почему да почему? Чего спрашиваешь? Сама, небось, понимаешь. В лавку пришла замерзшая, голодная. Бабы в магазин заходили, говорят, женщину привезли, ходят по селу, в дома стучится, жилье ищет, никто не пускает. Пришла ты в лавку, стоишь, ничего не видишь, растерянная. Знаю, никто в дом чужую не возьмет, тем более бабу, жалко тебя стало, вот и взяли. Ты то, Александра, разве не так бы поступила? Хотели сперва к себе в дом, подумали с Анной, решили от соблазна подальше. Баба ты ладная, ростом супротив наших баб только чуток меньше. Будешь жить с нами, глядишь, лукавый чего-нибудь и сотворит. Отдельно потому и поселили. Скучала я, не было знакомых, родных, не было церковных книг, исповеди, причастия, и, несмотря на все это, моя ссылка являла великую милость Божию. Анна заботилась обо мне, готовила обед, ужин, Сергей Сергеевич колол дрова и приносил их мне, топила печку сама. Вечерами было уютно сидеть у горячей печки, молиться и читать Евангелие, единственную книгу, бывшую у меня. Счетоводство отнимало не более 2 часов в день, остальное время посвящало молитве и лечению больных. Вначале мне не доверяли, но после приема 2 родов стали звать акушеркой, в основном лечились только женщины, но постепенно, практика, моя увеличивалась, расширялась, и я приобрела известность в округе. Милость Божия не оставляла меня, несмотря на то, что лекарств никаких не было, больные выздоравливали, становились на ноги и относились ко мне хорошо. Ближайшая больница находилась на расстоянии почти 90 верст, попасть туда было трудно. Лечила я больных самыми простыми средствами, банки, компрессы, обертывание горчицей, гусиное сало со скипидаром, травы, которые в изобилии нашлись у дочери одной умершей старушки. Делала из трав отвары, настойки, капли, и все это, к моей радости, помогало. За время моего пребывания в селе случилось несколько серьезных травм, но и здесь принятые меры оказались удачными, милость Господа не оставляла меня. 3 года ссылки прошли относительно спокойно, в других деревнях и селах ссыльных беспрерывно вызывали в район, посылали на жительство в другую местность, направляли на лесозаготовки, допрашивали и всячески преследовали, в результате из 10 ссыльных оставались в живых 3-4 человека. Меня эти преследования миновали, а отношение Анны и Сергея Сергеевича, а также местных жителей скрашивало оторванность от семьи и друзей. Однако месяцев через 8 после моего приезда в Кряже произошло со мной довольно опасное событие, которое только по милости Божией не привело к катастрофе. Чем внимательнее вспоминаю происшедшее, тем более убеждаюсь, что обстановка, создавшаяся тогда, была очень опасной и любые врачебные средства были бессильны. Помощи можно было ждать только от Бога, и то, что она пришла, было, конечно, чудо. Звездочка, звездочка, звездочка. Прошло мое первое ссыльное лето, настала ранняя осень и ранняя зима, снег давно покрыл землю толстым слоем. Составляла отчет за 3-й квартал. Ночь просидела у постели мальчика, болевшего тяжелым воспалением легких, пенициллина и сульфамидных препаратов тогда не знали, лечили банками, горчичниками, и я ждала кризиса, страшного кризиса, который, словно лезвие ножа, отделял жизнь от смерти. Мальчик был слабенький, жизнь в нем еле теплилась, но ночью кризис прошел, и Васенька выжил. Утром от бессонной ночи болела голова, а квартальный отчет, несмотря на все мои усилия и многочисленные пересчеты, не сводился. За окном послышался непривычный шум, перешедший в оглушительный треск. Приподняв занавеску, увидела аэросани, из них вылез высокий человек в дохе и направился к лавке. «Александра Сергеевна здесь?» Спросил он Сергея Сергеевича, с трудом протиснулся в комнату, бесцеремонно сел на мою тахту, и спросил: «Ну, как живешь?» И я сразу узнала в этом человеке начальника райотдела НКВД Бажова, который направил меня в эту деревню на жительство. «Работаю счетоводом», — ответила я. «Счетоводом, говоришь», — повторил Бажов. «Из деревни без разрешения выезжала?» «Нет». «Граждан лечишь?» «Лечу, когда просят, я врач». «Лечишь, значит?» «Разрешение имеешь на лечение?» Я молчала. «Спрашиваю, разрешение есть?» «Я врач, имеющий диплом об окончании мединститута, имею право лечить больных, это оговорено законом». «Законом, значит, оговорено», — повторил Бажов. Разговор, а вернее, допрос, велся минут 10. Задавая вопрос, Бажов повторял мой ответ, прибавляя в конце фразы: «Говоришь». «Ясно. Одевайся, поедем, посмотрим, какой ты доктор, да еще без разрешения лечишь. Разберемся, вещей не брать. Арестовывают, везут на дополнительное следствие, создают новое дело, направляют в лагерь». Вот что мгновенно возникло в мыслях. Бажов вышел из комнаты, я оделась и вышла на крыльцо. Оглядев меня критически, Бажов проговорил: